для уральских широт. Вот вам пермский разворот.
Дневной разворот начинается на Эхе Перми, и тут уже за серым столом, серым таким же, как наше уральское небо сегодня. Ксения Гринкевич, Андрей Шмурай и Вадим Шалоносов. Ну что?
Добрый день.
Здравствуйте.
Интересный
философский заход, да?
Да.
Ну вот, это знаешь, чтобы ты проникся атмосферой абсолютно, и несмотря на то, что ты не под дождем, ты понял, как тем, кто под дождем.
И, то есть, не шутил, да, сегодня сильно?
Ну, тем более, что темы у нас более чем серьезные, подготовленные на сегодняшний эфир, поэтому все, конечно, карты сразу раскрывать не будем.
Конечно.
Но начнем с очень важной.
Да, и она уже обсуждается, по-моему, не первый день.
Ну, сегодня, в частности, в утреннем развороте наши коллеги Анна Букатова, Константин Ляха тоже со слушателями общались и обсуждали.
Да, но мы сегодня уже предметно, я так понимаю, с экспертами с нашими.
Да, то есть, итак, обозначаем, да, занавес.
Все. О чем идет речь?
Раскрываемся. Да, возвращение вахтовиков из Якутии, которые, собственно, прилетели, приехали. Тут добраться сейчас можно не таким большим количеством способов. И попали на обсервацию, безусловно. И вот как, собственно, все это дело обстоит? То есть это получился такой взгляд изнутри, тем более дополненный еще мнениями наших слушателей относительно того, какие вообще условия в пермских инфекционных больницах, потому как, ну, только ленивый, наверное, не видел фотографии этих кроватей, на которые держатся, на честном слове, подушек с количеством пятен, из которых можно, наверное, уже пазл собирать. И, ну, что еще сказать? Ну, единственное, что всегда, вот, по крайней мере, те публикации, которые встречались мне, отмечается положительным, это персонал. Это работа персонала и как бы вот именно их отношения. То есть, несмотря вот на все это, они проявляют, ну, какие-то, хочется сказать, конечно, в кавычках, чудеса эквилибристики, но они действительно делают то дело, на которое они шли. То есть, это не работа, это дело жизни. И это достойно просто колоссального уважения. Сейчас что? У нас есть возможность поделиться с вами, дорогие радиослушателями, небольшой такой, наверное, как сказать, аудиальной информации, которая есть у нас благодаря нашему журналисту Евгении Романовой, которая пообщалась и с нашими слушателями, собрала все это воедино с утреннего разворота, и мы можем вам представить вот это на ваш строгий суд, а после вернемся уже с первым экспертом и продолжим обсуждать тему пермских инфекционных больниц.
Слушатель Дмитрий не удивился сообщением вахтовиков, вернувшихся из Якутии, помещенных в медсанчасть номер один, что там их плохо кормят. Он уверен, что никто из пермяков не рассчитывает на вкусные обеды в больницах, а давно рассчитывает на домашнюю еду. Уверен, что бытовые условия в больницах напрямую должен контролировать губернатор. Слушательница Анна, напротив, отметила вкусное питание и нехватку средств личной гигиены в больницах.
Я экстренно попадала в травматологическое отделение городское, находится на территории 9-й медсанчасти. Все то же самое, плохо. И вот никакой туалетной бумаги, мыла, это вот даже об этом разговора нет. Ты же попал экстренно, и пока не принесут, делятся соседи. Очень плохо все, очень. А вот по питанию должна сказать, что наоборот, я удивилась и спросила, откуда это возят, потому что все кухни теперь везде ликвидированы, и пищеблоки, я имею в виду, при больницах. Мне сказали, что это из госпиталя инвалидов Отечественной войны. Поэтому, ну вот за это я прям порадовалась.
Слушательница Светлана уверена, что коронавирус высветил все проблемы с медучреждений и не понимает, почему в одних больницах есть все, а в других ничего.
В этом году летом тоже родственник попадает в нервное отделение четверки. Слушайте, это после ремонта удивительные условия. Там и оборудование, и светлые большие палаты. Вокруг больного крутится такое количество людей, просто удивительных. Но самое-то главное, это питание, которое во многих больницах, вот исключая это нервное отделение, просто ужасно. Это приходилось варить, приносить, потому что выжить на то, что чем кормят людей, это невозможно. Вплоть до роддомов, который великолепный роддом у нас в Закамске, но когда присылают фотографии, чем кормят рожениц, это все понятно, что это ложится на плечи родственников. Так что работать и работать.
Слушатель Владимир отметил оснащенность и отличное питание в кардиологическом диспансере на Сибирской, но подчеркнул, что в лучшей больнице города не попасть. Пермяки ждут очереди месяцами. Он уверен, что больницы могли бы сэкономить деньги на оплате ЖКХ.
Больная статья, и она очень много денег отнимает главврачей. рублей из бюджета больницы. Это статья, связанная с оплатами услуг, поставляемых естественными монополиями. Это тепло, это электроэнергия, это вода, это водоотведение и обслуживание. Вот я считаю, что если бы в этом вопросе была возможность просто дать по рукам и заставить работать естественные монополии по реальным тарифам, а не то, что им там РЭК утвердил, исходя из того, какие и аппетиты они свои немножко бы поумерили, я считаю, что это бы дало в каждую практически больницу очень хороший по итогам года возможность для того, чтобы потом перенести на какие-то другие статьи бюджета вот эти расходы. Суммы там сумасшедшие.
А Леонид Федорович возмущен, что, несмотря на коронавирус, продолжается объединение больниц и потребовал сменить руководителя Пермского Минздрава.
Больницы номер 3 и 7 объединяются. Депутат Батурин, который является депутатом городской думы, объединяет две больницы. Везде все разъединение, а он объединяет. Тот дом, в котором 90 больных ковидом. Это страшно, понимаете? Елихова, вам пора уйти с должности. Просто уйти.
Также слушатели писали в сообщениях о поголовно ужасных туалетах в больницах. Напомнили о необходимости скорейшего переноса инфекционки из центра города и строительства для нее нового здания.
Ну вот такие мнения нам довелось услышать благодаря нашему журналисту Евгении Романовой. И как мы с тобой слышим, да, как мы все слышали, разнятся.
Абсолютно.
И
так.
Вот, ну, вот разве должно быть так, что кому-то повезло, а кому-то нет?
Абсолютно. То есть смотри, то есть, вахтовики, да, 86 человек из Якутии, суровый мужчина. Никто не станет спорить, да?
Безусловно.
Привыкшие к суровым, опять же, условиям труда, к физическому труду, как бы привычные здесь элементарных вещей просто не соблюдается. Естественно, даже они возмущены. И про питание я уже не говорю. То есть, мне кажется, ситуация какая-то абсурдная. Но да, вот такое питание. Ну, две недельки-то, глядишь, как-нибудь не умрут,
бы,
да?
Если бы питание было только, знаешь...
Да, конечно.
Ну, как мы уже поняли, а вы слышали из утреннего разворота, в Курсе.ру направил в Министерство здравоохранения Пермского края запрос с просьбой прокомментировать вот те самые условия содержания пермяков в медсанчасти номер 1. Напомним, что 86 вахтовиков Чаединского нефти газоконденсатного месторождения прилетели в Пермь из Якутии буквально накануне 9 мая, 8 мая. Их встречали сотрудники медицины, катастроф, Роспотребнадзора и психологи. А всем пермякам выдали еще в самолете защитные костюмы и отправили на двухнедельный карантин. Но между тем еще 65 жителей Пермского края остаются в Якутии и ждут эвакуации. И сейчас мы пообщаемся с Андреем Петровичем Коновалом, сопредседателем Межрегионального профсоюза работников здравоохранения действий, и узнаем... Что же такого сделать, возможно, чтобы содержание в больницах людей было лучше? Андрей Петрович, добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот ситуация, которую вы, наверное, уже слышали, и мнение людей сейчас слышали, что можете сказать?
К сожалению, не слышал мнения.
Ну, хорошо, если как-то краткий экскурс о том, да, что, во-первых, те, которые находятся... Вахтовики на обсервации категорически недовольны ни питанием, ни условиями содержания, выкладывают фотографии в соцсетях. И люди, которые звонили в утренний разворот, нам сегодня рассказывали о том, что действительно в очень многих больницах, в разных отделениях, ну, очень много недостатков. Не то, что, знаете, там шторки не повешены, вот не таких недостатков, а что...
Отсутствие гигиенических средств,
да, мягко говоря, очень
плохое содержание санузлов, ну и так далее, да.
Да, одно мыло на палату.
Мы задали вопрос, что нужно делать, чтобы изменить ситуацию в этом отношении. Ну, безусловно, нужны деньги. Нужно вложить в здравоохранение дополнительные деньги, чтобы... все необходимое закупить, создать комфортные условия.
Андрей Петрович, а эти деньги не выделяются, или то, что выделяется, его недостаточно?
А у нас вообще не выделяются деньги на текущие расходы, в том числе на текущие расходы.
На непредвиденные расходы, скажем, да?
Нет, даже дело не так. Просто, понимаете, сам принцип. Вот выделение денег или то, что медучреждения у нас должны заработать эти деньги, да? То есть, причем заработать по тарифам, которые не рыночные, да, которые каким-то образом экономически были бы обоснованы хотя бы рыночно, а тарифы, которые устанавливают у нас территориальные комиссии в каждом регионе на каждый год, эти тарифы занижены, потому что все заинтересованы, чтобы в условиях нашего курса правительства на свертывание социальной гарантии вся властная вертикаль оказывается заинтересована в экономии на такой социальной сфере, как здравоохранение.
Андрей Петрович, поэтому, а правильно ли я вас услышала?
Они пытаются заработать эти деньги, они их не могут заработать, потому что изначально они поставлены в такие условия, что этих денег будет недостаточно, потому что стоимость их услуг занижена. Мы считаем, что нужно вводить бюджетную систему здравоохранения, финансировать наши медицинские учреждения по необходимости, а не по выдуманной какой-то экономической эффективности.
Ну вот смотрите, правильно ли я вас услышала, что сейчас определенная часть финансирования складывается из того, что больница, ну, грубо говоря, некая больница, заработает себе сама?
Да, у нас все медучреждения находятся на самоокупаемости. Ну, это вот то, что идет через программы обязательного медицинского страхования, то есть текущие расходы. То есть, и поскольку денег мало, то есть общий котел, да, вот, и администрация медучреждения сидит такая, это еще до коронавирусной инфекции, сидит и думает, то ли мне вот эти денежки, которые у меня есть, направить на зарплату, чтобы последние специалисты не разбежались, или, значит, погасить кредиторскую задолженность, которая там 50 или 100 миллионов, да, так что, будь это частная организация, нам нужно обанкротилась бы. Или же заплатить долги по коммуналке, или приобрести те самые бинты и лекарства, да, которых не хватает, ну, когда люди лежат в стационарных отделениях, да, и они там, их там лечат солевыми растворами.
То есть, как говорится, выбирать не приходится.
Да, и поэтому, что там говорить, какие там комфортные условия? Естественно, система не заточена на то, чтобы создавать комфортные условия. Ну, может быть, и действительно, да, то есть, ну, понимаете, вот люди там сидели в этих условиях тоже непростых на вахте. У них сейчас они вот возвращаются, у них какой-то тоже отдых должен быть, да. Ну, дома хотя бы можно отдохнуть, там, просто в квартире. Сейчас их, значит, загнали в эти карантины, и при этом, ну, действительно не обеспечили, если их не обеспечить, там, и сами элементарные... Естественно, у людей будут возникать, скипать в душах.
Скажите, а то есть у нас, получается, единственный возможный способ как-то кардинально переломить, это менять все вот наверху, чтобы действительно не было вот этого формата самоокупаемости, заработал, значит, есть на что потратить.
Естественно, потому что если у нас сегодня медучреждение, вот у него просит дефицит кадров, да, то есть вот она всего этого она не может оказать в должном объеме услуг, ну, в силу того, что специалистов нет. Значит, соответственно, она заработает меньше. И на зарплаты тех специалистов, которые у нее есть, останется еще меньше. И они будут разбегаться. И, соответственно, вот это такая вертикальная воронка вниз, которая вот у нас все последние годы раскручивалась, да, и доводила нас до такого состояния. И коронавирус, когда пришел, он, бац, и все обнажил, все эти проблемы. Ну, то есть они до этого были очевидны, там, не зря медики бунтовали весь 19-й год, как вы помните. Но пациенты, да, то есть посмотрите, опросы какие. То есть какие основные проблемы вышли на первый план последние годы. Это как бы здравоохранение. И вот эти... И уже было все нехорошо. Ну, когда вот еще наложился этот коронавирус, то, ну, все рухнуло.
Андрей Петрович, а у регионального бюджета есть ли возможность оказать некую финансовую поддержку, ну, вот, чтобы, ну, хотя бы маломальски отремонтировали, то есть на закуп, я не знаю, новых кроватей, которые хотя бы лет 10 прослужат?
Ну, вот смотрите, строго говоря, капитальные расходы, они должны идти из местных бюджетов. Ну, иногда федеральный бюджет какие-то выделяют раньше, да? Но в целом вот строительство новых объектов, капитальный ремонт, закупка оборудования там свыше, по-моему, 100 тысяч, до сих пор еще эта цифра, это должно уже считаться расходы бюджетов. Да? Но бюджеты у нас в стране большинства субъектов федерации, я не помню, что там с Пермской области, но они, как правило, дефицитные. И одним из приоритетов в работе губернаторов является там достижение сбалансированности бюджета, сокращение там задолженности, да, бюджетных. И, соответственно, губернаторы, особенно тех, которых, ну, фактически сейчас назначают, они, в общем, эту линию двигают, стремятся отчитаться, что они там сократили там на пару миллиардов долг. И, естественно, как бы, за счет чего сокращают? Ну, в том числе за счет здравоохранения. Что касается, есть деньги или нет, конечно, денег мало, да, ну, в силу даже нашей налоговой системы. Но вообще, по большому счету, это, конечно, вопрос приоритетов. То есть, нужно расставлять акценты, куда тратить, на что тратить. Понятно, что вроде бы и дороги нужно, и образование нужно, и здравоохранение нужно. Ну и как бы еще и какие-то проекты, которые приносят, прежде всего, выгоды тем, кто их реализовывает и близок к власти имущим. Это тоже у нас есть, и это не секрет.
Хорошо, если мы с вами попытаемся немножко в будущее заглянуть, все-таки как вы рассчитываете, вот эта сложившаяся ситуация, как вы сказали, обнажившая все коронавирус, он станет вот тем, повторюсь, наверное, переломным моментом, который все-таки заставит всю систему менять финансирование вот с головы? Или все-таки нам снова недостаточно?
Понятен вопрос. О том, что здравоохранение, ситуация здравоохранения не может быть прежней, в принципе, об этом уже говорят там на самом верху. Даже говорили еще и до коронавируса. Еще. Вы помните, осенью было совещание, там Путин давал поручение изменить систему оплаты труда медработников к 30 апреля, я подчеркиваю, чего не было сделано, да? Видимо, опять же, под предлогом коронавируса. Вот, то есть, и уже вот сейчас, как бы говорится, да, что-то тут мы неправильно двигались. Ну, вот, например, наш профсоюз выступал против так называемой оптимизации стационарного звена. То есть, когда нам говорили, что нужно сделать как на Западе, чтобы у нас 70% медицинской помощи оказывалось в амбулаторных условиях, а вот койки, стационары, подразделения, это все типа пережиток советской эпохи. Как и пытались эту... А у нас была обратная пропорция. 70 стационары, 30 амбулаторное звено. И вот Скворцова и там прочие, они прямо прямым текстом говорили, что нам нужно это все сделать в обратную, перевернуть эту пропорцию с ног на голову. И, соответственно, а сейчас как бы понятно, что койки, особенно в условиях, особенно инфекционные, в условиях нашего климата, это вовсе не какая-то роскошь, это необходимый такой стратегический ресурс, резерв. В конце концов, если у вас эти койки пустуют там в летнее время, ну пусть кладите на них там вот этих пожилых стариков. А у нас ведь, которым нужен какой-то уход и прочее. А у нас же двигали. Да с какой стати у нас здравоохранение оказывает социальную функцию? Да почему бы оно не должно оказывать функцию пожилым людям, которые со здоровьем плохо? Вот. И поэтому сейчас как бы идут такие разговоры, что надо что-то менять. Но я бы тут сказал, что я бы тоже не питал иллюзий, потому что, с одной стороны, давно идет критика и экспертов здравоохранения серьезных о том, что надо возвращаться к бюджетной модели, которая, кстати, есть и в западных странах. Отлично функционирует, и с точки зрения соотношения затрат и качества она более эффективна. Но этим же пользуются и те, кто говорит, да нет, зачем нам вот, мы справедливо называем нынешнюю систему псевдостраховой, да, потому что деньги там привлекают не частные страховые компании в нее, а государство, а частники просто паразитируют на этой системе. И тут начинают раздаваться голоса, а давайте мы вообще сделаем вот исключительно страховую, пусть люди там что-то, та часть платят, часть там, государство будет финансировать. Давайте мы дальше двигаться в сторону коммерциализации. Мол, рынок расставит все свои места. Я считаю, что борьба по итогам коронавирусной, вот эти выводы по ситуации с коронавирусом, будет борьба за то, как их трактовать. И есть влиятельные силы, коммерческие силы в государственном аппарате, сторонники более либеральной экономики, более, как они называют, рыночная, на самом деле, она просто более капиталистическая. Эти сторонники будут продвигать именно этот вариант. И обществу сейчас нужно, профсоюзам, левым партиям с какой-то народной социалистической, демократической идеологией, надо объединяться, обществу надо объединяться, ассоциациям надо объединяться для того, чтобы добиваться совсем другого отношения к таким отраслям социального бытия, как здравоохранение, образование.
Спасибо вам большое, Андрей Петрович, что вы уделили нам время. И на самом деле мнение, которое вот стоит запомнить, мне кажется, да, особенно последнюю его часть, и вот посмотреть, как оно будет в будущем реализовано. Спасибо большое, Андрей Петрович.
Спасибо.
Да, с нами был на связи сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения и действий Андрей Петрович Коновал. И пока у нас звукорежиссер колдует, чтобы вывести нам в эфир следующего эксперта, я говорю, стоит запомнить эти слова, чтобы потом проверить, да.
Я всегда просто, Ксения, пытаюсь себя поставить на место простого рядового человека, действительно, ну, на место тех же вахтовиков, может быть, да. И вот то, что сейчас, собственно, Андрей Петрович озвучил, меня в голове не укладывается. То есть беда общая, проблема общая, а отдельно взятая больница должна выживать самостоятельно.
Ну, да, то есть это...
Прекрасно.
Знаешь, это можно понять, когда, например, какой-то коммерческий объект, я не знаю, например, какой-нибудь магазинчик.
Согласен,
вот он сам себе заработал
да.
на рекламу, у него есть деньги на рекламу, он ее потратил. А когда от этого зависят там, жизни людей, качество вообще спасения этой жизни... Действительно, каким образом система продолжает оставаться именно такой, что вот сколько вы заработали, вот у вас есть это, распределяйте это, пожалуйста. Вот,
вот у Евгения в сюжете было озвучено, что, ну, не все же так плохо, да, кардиологический центр на Сибирской прекрасно, но скорее это исключение, чем правило.
Ну вот, кстати, раз уж мы заговорили о ситуации с коронавирусом, то, надеемся, получится у нас дозвониться до эпидемиолога Овчинникова Кирилла Вячеславовича, чтобы с ним пообщаться вообще на тему того, как сейчас обстоит обстановка. Да, да. Тавтология, это я люблю. Поэтому сейчас стоит обратиться к сайту perimkrai.ru/antivirus и, наверное, вот на сегодняшний момент огласить цифры. Что у нас там? На сегодняшний день выявлены 871 случай заражения коронавирусной инфекцией. На лечении в настоящий момент находится 373 человека. Выздоровевших больше практически на 100, на 102 человека даже, 475. Скончалось у нас 24 человека, и на карантине дома количество, да, то прирастает, то убывает. Вот сейчас оно там прирастает по сравнению с началом недели, например. 1510 человек находится на карантине. И, кстати, мне, знаешь, в связи с этим вспоминается один репортаж, который был снят в Великобритании на одном из островов, остров Уайт. И там, чем примечателен этот остров, там живет, ну, не такое большое количество людей, как, разумеется, во всей Великобритании. За счет этого есть возможность тестировать одно приложение на смартфонах. То есть, так как там достаточно большое количество населения, ну, такого уже преклонного возраста, группа риска, все дела, предлагает им на смартфоны, которые у них все-таки есть, установить приложение. И когда вот, например, люди контактируют друг с другом, это в приложении отмечается. И если кто-то из этих контактирующих потом вдруг оказывается зараженный коронавирусом, то приложение практически, ну, миллисекунды, да, очень быстро формирует список того, с кем человек реально контактировал. То есть потому что вот сейчас, например, установить круг контактов какого-то выявленного зараженного, ну, это долго, это сложно, и это не стопроцентно реально. Потому что, вот вспомнить себя, да, например, с кем ты общался 2 недели назад, вот прям восстанови по часам день, по минутам.
Ну, надо сидеть вспоминать.
И не факт, что ты всех вспомнишь.
Но дело в том, что есть социальные сети, можно посмотреть.
Нет, я имею в виду, вот с кем ты на улице пересекался.
А, на улице
реально.
Нет,
да,
конечно,
вот,
нет.
Вот, а дело-то в этом. То есть, слава богу, он не... Слушай, лучше бы он передавался, наверное, в социальных сетях. Можно было бы удалить страницу, и все, и ты в дамках.
Ты сейчас, когда сказала про этих людей с острова Уайт, да, я сразу опять же к вахтовикам возвратился мыслями. Ну, в Якутии.
Ну, их тоже привезли, да.
Нет, я в том смысле, что, ну, сколько там вахтовиков на 1 квадратный километр? Ну, немного же.
Ну, это, знаешь, это вот кто-то привез, видимо. То есть это, скорее всего, стало просто очагом заражения. К сожалению. И вот просто мне очень понравилось это приложение. Там, знаешь, были люди, тоже их опрашивали, и большинство было за то, чтобы использовать данное приложение. Действительно, ну, там были, как это, знаешь, всегда сторонники теории заговора, которые говорили, зачем им всем знать, куда я хожу, что я делаю, что я ем на обед.
Я люблю это
очень. И то же самое говорят другие люди. А мне нечего скрывать, и за нами давно следят. Я вас умоляю, выключите свой смартфон, вас все равно отследят.
Конечно.
Поэтому если развернуться в сторону ситуации, дабы предотвратить, то я бы скачала приложение без вопросов. Мы сейчас прервемся на короткие местные новости, а после вернемся уже с достаточно тоже такой интригующей темой. Ну, интригу мы сегодня откроем, мы же договорились не держать секретов от вас. То есть очень быстро, буквально за один день, у нас теперь есть новшество. У нас теперь можно голосовать дистанционно на выборах, представляете, и референдумах.
Вот еще одно дистанционное новшество,
да, скажем
вот так.
Да, вот об этом мы и поговорим с экспертом буквально через 3-4 минутки. Оставайтесь на эхе.